Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 50 миллионов немцев проголосовали в минувшие выходные на выборах Бундестаг. Эти выборы показали, что 35 лет спустя после падения Берлинской стены, объединения Германии, страна по-прежнему расколота на Запад, голосующий за традиционные партии, и Восток, где популярна ультраправая альтернатива для Германии. Почти 40% голосов она там забрала. Как велик раскол между Востоком и Западом Германии? Насколько сильно сейчас по-прежнему наследие ГДР? Какая будет теперь политика Германии по отношению к НАТО, к России, к войне в Украине? И закрыт ли германский вопрос в 21 веке? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В Германии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу одержал блок христианско-демократического и христианско-социального союзов под руководством Фридриха Мерца, получив 28,6% голосов избирателей. На втором месте ультраправая партия «Альтернатива для Германии», которая значительно улучшила свои позиции и получила 20,8% голосов, что обеспечило им 152 места в парламенте. Основными приоритетами нового правительства станут ограничение миграции, обеспечение экономической стабильности и укрепление внешней оборонной политики Европы. Мерц также подчеркнул необходимость поддержки Украины и сохранения прочных трансатлантических отношений на фоне изменений в международной политике. Выборы в Бундестаг также продемонстрировали, что раскол между Западной и Восточной Германией сохраняется даже спустя 35 лет после объединения страны. В то время как избиратели на Западе в основном поддерживали традиционные партии – социал-демократов, христианских демократов и зеленых – на Востоке значительную поддержку вновь получила ультраправая альтернатива для Германии. Этот результат подтвердил, что социально-экономические различия, а также культурные и исторические противоречия между бывшей ФРГ и ГДР остаются до сих пор актуальными.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по скайпу присоединяется Алексей Юсупов, политолог, глава российской программы фонда Фридриха Эберта. Добрый день, Алексей.
Салют.
Хотел понять про эти выборы. Какое чувство испытывать? Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Что больше испытывать? Как бы облегчение от того, что все-таки победила традиционная коалиция, или тревогу от того, что, как и предсказывалось, таких успехов достигает альтернатива и глядит на то, чтобы в будущем уже прийти к власти?
Я бы начал с воодушевления из-за явки, потому что 83% – это феноменальная явка.
Да.
На 10% выше, чем в прошлый раз, самая большая с 1987 года. То есть в этой стране, в объединенной Германии, такой явки не было никогда. И это хороший показатель того, что люди продолжают верить в то, что система и правила игры, которыми она руководствуется, не бесполезна, имеет смысл участвовать в волеизъявлении, и это могут быть избиратели и альтернативы, как такой антисистемной партии, и избиратели мейнстримных партий. Мы увидели мобилизацию в разных краях, поэтому, я бы сказал, первое ощущение хорошее, с моей точки зрения. Но уже на второй взгляд видны длинные тренды, которые не отменяются краткосрочной победой именно в данной ситуации политического центра. То есть, да, с одной стороны, скорее всего, коалиция будет состоять из христианских демократов, социальных демократов в классической форме, знакомой и немцам, и миру, и соседям Германии. Называть это большой коалицией уже нельзя, потому что и христианские демократы Мерца – это не меркелевская партия, и социальные демократы – это уже не народная партия старого типа, просто даже по процентам для них социал-демократы, партия, с которой я аффилирован через фонд, на который я работаю, для них это историческое поражение, потому что такого плохого результата у партии не было,
да,
извините, с 1887 года. То есть, с одной стороны, это длинная история, но, с другой стороны, это сложно просто так тактическими какими-то промахами объяснить. Это, конечно, длинные тренды, эрозии. И разбивка, например, социологии по поддержке альтернативы показывает, что в Германии одна партия рабочих, и это альтернатива для Германии. Это больше не социал-демократическая партия, это не партия левых, а это именно альтернатива для Германии. что несколько отличается от классического тейка, что это Восток Германии против Запада Германии, то есть это тоже есть, но самый важный маркер, дивизор, как бы показывающий, чем альтернатива отличается от других партий, это партия, во-первых, мужчин, потому что 70% людей, поддерживающих, это мужчины. И это партия людей с низким и средним образованием. То есть они при этом могут быть успешны коммерчески, но с точки зрения формального образования это люди, которые обычно не получали высшего образования. Это самый яркий маркер, по которому их можно отличать от других партий, что протестных с другого края спектра, что от центра. Они усилились.
Я был очень удивлен, должен сказать, потому что я вот смотрел по округам, как кто голосует, и я, так сказать, исторически так получилось, довольно долго жил на юге Баварии, знаю вот эти вот. И я, конечно, предполагал, что там будет христианско-социальный союз. Он действительно, ну, я посмотрел в богатейших южно-баварских местах, где, так сказать, не знаю, Штарнберг, там, Бад Тольц, Вольфратсхаузен, 20% берет альтернатива. То есть это раздел, значит, не имущественный, а скорее такой образовательный и как бы патриархальное общество против всего нового.
Да, и мировоззренческий, наверное, с точки зрения приоритетов, кризисов, в Германии много кризисов, но последние события, трагические теракты, нападения, убийства, которые произошли в течение кампании, они сместили фокус от длинных тем и длинных проблем. А на первом месте, конечно, экономика, а на втором месте за счет изменения политики Вашингтона вопрос, что такое Запад, есть ли он, какие отношения в Германии и США. Но миграция и криминал, как бы таким блоком, выходят на первое место всегда после событий, после чего теряют обычно релевантность как главная тема. Но в эту кампанию, конечно, эти темы вошли как первые очередные по понятным причинам. И они именно в традиционно и так скептических по отношению к миграции районах Германии усилили. Это Восток, это Бавария, это да, действительно так.
Это основное, что привело немцев к урнам? Чем объяснить такую высокую явку? Миграция?
Нет, я думаю, что это как раз длинные вопросы. То есть это, знаете, у политологов есть привычка называть любые следующие выборы судьбоносными. Такой эпитет, который означает все меньше и меньше. Но, видимо, в этих выборах вот такое большое сверхбольшинство населения почувствовало, что у Германии есть глубинные проблемы и вопросы на перекрестке. И это не тот случай, когда можно позволить себе потратить выходные, воскресенье на что-то более другое. То есть, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это маркер того, индикатор консенсуса о том, что у Германии есть большие поколенческого масштаба проблемы, которыми нужно заниматься. И в первую очередь это все-таки экономика, потому что именно экономическая модель процветания Германии встала под вопросительный знак из-за российско-украинской войны, из-за энергетических реформатирования торговли с Россией, точнее, ее как бы и концом, и разворотом к другим энергоносителям, но и другие вещи, как конкурентоспособность в целом, которую писал Драги в европейском масштабе, но это хорошо накладывается на Германию, дорогая стоимость труда, да, китайская политика, которая уже не дополняет немецкую промышленность, а наоборот с ней конкурирует, ну и так далее и тому подобное. Высокая забюрократизированность, налоговое бремя. И поэтому люди, которым казалось, что в параметрах самой модели, наверное, не нужно менять основополагающих вещей, в этот раз считают, что наступил момент принципиального магистрального решения, в какую сторону стране идти. Не просто в следующие 4 года, а и 8, 12, 16 лет. То есть я объясняю высокую явку этим. Ну и есть дополнительный фактор, в том числе, надо сказать, что главной победительницей, наверное, все-таки является партия левых. Потому что у альтернативы мы ждали роста, опросы его предсказывали.
Аж 22%, а вот они даже до своих предсказаний не дотянули.
Да, они удвоились за 4 года, это существенно, произошла полная нормализация, они во всех ток-шоу, они во всех больших форматах, и действительно там в такой земле, как Саксония, они набрали такой процент, который суммарно сопоставим со всеми остальными партиями. То есть это во многом, когда они себя теперь называют Народной партией Востока, это не какое-то голословное утверждение, это так. Но у левых произошла динамика последних 3 недель, как раз-таки неожиданная. Партия, от которой откололась Сара Вагнкнехт, и казалось, что она выпадет из Бундестага, не наберет 5%, не пройдет этот рубеж. Партия опустилась до 3% и поднялась в последние недели до почти 10%, что по динамике не с чем сравнивать такие качели. И явка тоже помогла этому, потому что за них пошли голосовать многие люди. У нас еще только гипотезы, данных пока нет, но вот основные гипотезы заключаются в том, что им очень не понравилось сотрудничество, попытка сотрудничества Мерца с «Альтернативой для Германии» в последних сессионных неделях, что им очень не понравилась позиция Илона Маска, Джеди Венса и остальных представителей администрации.
То есть Трамп оказал влияние на, и Маск прежде всего, да, его открытая поддержка «Альтернативы» оказала влияние на эти выборы.
Да, это сильная гипотеза, что люди посчитали, что если, так, если одновременно из Кремля, из Белого дома звучит риторика, что «Альтернатива» – это лучшая политическая сила, то надо голосовать за полную противоположность «Альтернативы», а полная противоположность «Альтернативы» – это, конечно, партия левых.
Ах, это левые все-таки как противоположность «Альтернативы».
В сюжете антифашизма, потому что, конечно, заиграло все традиционной риторикой веймарского времени, у левых обновился лидерский состав, и они Шольц, кстати, тоже пытался на последних метрах напомнить о том, что социал-демократическая партия – это классическая антифашистская партия, но у него не получилось правдоподобно изобразить эту роль. А левые, как обновленная партия, из которой ушла Вагнкнехт, которых уже нельзя подозревать в полной мере там, в том, что они пятая колонна Кремля, воспользовались этим сюжетом вовсю и на противовесе «Альтернативе», видимо, особенно молодых избирателей очень сильно смобилизировали. И большая явка им тоже помогла.
Насколько действительно силен фашизм внутри АДГ? И вообще, шире говоря, скажем, Восток. Я читал какие-то вещи, это просто у меня очки поднимались на лице. Вот те вещи, которые происходят на Востоке, я их сам не видел. То, что я сам читал, что там в каком-то там, я не знаю, пивной могут подавать буквально шницель со свастикой. То есть может совершенно открыто демонстрироваться нацистская символика. То есть я, честно говоря, не понимаю, куда смотрит Конституционный суд и как вот это вот постоянное, как они ходят по краю вот этого фашизма АДГ, как это все допускает немецкая конституция и немецкая полиция?
Ну, надо начать с того, что на немецком Востоке в позднем ГДР, мы с вами об этом говорили в одном из наших разговоров, заигрывание на культурном уровне с неонацизмом, это было диссидентской культурой. Это было культурой такой антимейнстримной, что может быть более противопоставленного ГДРовскому политическому мейнстриму, чем нарушение всех табу и превозношение нацистских лидеров, вермахта, символов и так далее. На Востоке эта штука закрепилась. И просто численно не играло роли, а попытки выйти в политическое поле рушились либо о дилетантизм, либо о неприкрытую радикальность, и останавливались либо полицией, либо Конституционным судом, ну и как бы НПД, Национал-демократическая партия Германии, ее даже пытались запретить два раза, но в итоге отказались от этой идеи, потому что она сама потеряла релевантность, перестала набирать проценты, хотя был один момент, когда у них были проекции до 10%, казалось, что вот восточно-немецкий неонацизм вернулся. Он есть, но «Альтернатива» для Германии создала умную, удобную для него среду, в которой он может раствориться в общем поле соседствующих политических идей. Национал-консерватизма, то, что называется Deutschnationale Idee, то есть идеи о особенности Германии, да, и о том, что это все-таки нация в первую очередь, а только потом член Евросоюза. Мы видим в «Альтернативе» сейчас в программе была снова неожиданно прононсирована идея выхода из ЕС. Да. Это идея, за которую можно вписываться, выглядеть как экономический фактор, но ей можно пользоваться, если вы считаете, что Европа должна, в принципе, быть Европой белых, в кавычках, автохтонных родин, исконных народов. И «Альтернатива» дает такое одеяло, в котором присутствует большое количество групп полноценно неонацистских людей, у которых есть и криминальное прошлое, и принадлежность к этим партиям, но это не большинство. И это не единственная среда внутри «Альтернативы», и это не позволяет ее однозначно и целиком объявить фашистской партией. Она считается правоэкстремистской в своих земельных отделениях, в некоторых, и ее молодежная организация. И она борется сама с риском попасть под полный запрет, отрезанием тех кусков, которые перешли черту. Вот молодежную организацию они расформировали вовремя, прям незадолго до выборов. Потому что казалось, что там накопилось такое количество и членов бойцовских групп, есть такой феномен в Германии, представителей футбольных разных клубов с правой направленностью, где уже уровень полицейских доказательств, что это опасная организация, был чрезмерно, они просто расформировали свою молодежную организацию, сделали новую. И они длительное время ходят по лезвию бритвы, хотя общий фон доказательной базы копится, и плюс внутри их, внутрипартийной элиты продолжается радикализация. То есть один из самых харизматиков такого националистического типа, которого можно называть фашистом, и суды это подтвердили, это Бьорн Хекке.
Да.
И Бьорн Хекке в 2017 году, Алис Вайдель, которая сейчас является кандидаткой в канцлеры от альтернативы, пыталась его исключить из партии, потому что в 2017 году правлению альтернативы казалось, что это очень большой риск. И токсичность высокая, и риски большие, и неподконтрольный он. Но он за это время настолько увеличил свой вес, что на кампании есть кадры, где они обнимаются, она помогает ему там в его борьбе в Тюринге. И, собственно, газета «Бильд» у нее спросила, госпожа Вайдель, как бы, собственно, вы его пытались исключить в 2017 году, а теперь вы с ним не просто на одной сцене, вы обнимаетесь, вы делаете одно дело. И Вайдель открытым текстом говорит, что она лучше познакомилась с ним, и исключать его из партии было ошибкой. Попытка исключения. То есть вы видите, как внутри АФД крайне радикальные, праворадикальные, этнонационалистические, российские, неонацистские, разные, это все разные круги, но они, их влияние растет. И у альтернативы поэтому, с одной стороны, есть вот такой мобилизационный ресурс, нет желания отграничиваться направо никакого, и при этом есть большой багаж токсичных и политиков, и тем, и высказываний, который не дает им встать на курс нормализации, который был у других европейских крайне правых, типа Мелони или типа Ле Пен, где со временем, чем ближе они приближались к власти, тем больше они сбрасывали с себя вот эти плохо пахнущие коричневые элементы. У альтернативы пока этого вообще не происходит.
Если уже мы говорим о будущем, АДГ, что это, партия, устремленная в будущее? Я посмотрел тоже разрез по голосованию, она побеждает с большим отрывом, с достаточно больше 5% пунктов в возрастной группе 25-45.
Ну, в 25-45, судя по всему, левые их обошли, вот неожиданно. Они обе лидируют настолько, что политический центр на их фоне очень слаб. Но мобилизация в этом, вот это воспоминание о Веймере, очень помогает краям. И действительно, если бы не голосовали 45-65-летние, то не было бы ни христианских демократов, ни социальных демократов.
Была бы одно сплошное телевидение, одна сплошная АДГ. Вот это интересно, да, что молодежь, она что, потеряла вот эту вот антитоталитарную, антифашистскую прививку, что вышло новое поколение с такой вот табула раса, без вот этой всей шульдфраги, без комплекса вины?
Мне все больше кажется, что метафора прививки оказалась самообманом. То есть идея, что достаточно одноразово в свое политическое тело какой-то опыт поместить, а потом он будет предохранителем на будущее, наверное, это всегда было неправильной аналогией. И мы это, кстати, знаем не только по молодежи, которая отрицает какую-то историческую ответственность. Но мы это видим и по опросам молодежи насчет роли их предков в Третьем Рейхе. Есть опрос, который говорит, что когда молодых людей в Германии спрашивают, как вы думаете, кем были ваши там бабушка, дедушка в Третьем Рейхе, им даются разные варианты ответов, то почти 40% отвечают, что они были в сопротивлении. Но это абсурдная цифра, потому что, конечно же, их было, неважно, как их считать, промилле. Процент даже. То есть мы видим, что политика памяти даже в правильную, в кавычках, сторону, где людям прививалось ощущение, что было зло и сопротивление, что был тоталитаризм и ростки как бы борьбы с ним, что это не передалось тот месседж, который предполагался, а именно, что целиком и полностью общество было соучастником, как минимум, возникновение преступления Третьего Рейха. То есть, видимо, да, вся концепция, что можно через дидактику, через образование, через размещение определенных табу и принципов в общественном пространстве что-то гарантировать, как прививку, видимо, это всегда было самонадеянно, скажем так.
Ну да, это, конечно, сейчас очень интересно, как в этих выборах вопросы идентичности вылезли, и немецкой идентичности, и идентичности по отношению к прошлому, да, в частности, очень интересно, что, как я понимаю, неожиданно была переиздана книга «Тело Сарацина», которая в свое время так расколола Германию, да, Германия самоликвидация, но неожиданно она тоже вошла в это. Алексей, спасибо, сейчас тогда мы сделаем короткий перерыв и вернемся на окончание нашего разговора.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Кремль использует правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику.
В России уже очевидно, не будет никаких пунктов.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология». Продолжаем обсуждение итогов выборов в немецкий Бундестаг. Они действительно о каждых выборах говорят, что они исторические, но эти выборы были действительно историческими по своей небывалой явке и по той поляризации, которую показала картина после выборов. О том, расколота ли Германия, рассуждает политолог Иван Преображенский.
Раскол глубок. В некоторых регионах АДГ, судя по всему, побеждает, причем с разгромным совершенно результатом. Нет, 50% они, конечно, не получили нигде, но за 40% есть такие земли федеральные, соответственно, Восточная Германия и даже некоторая часть Западной бывшей Германии, бывшей ФРГ, оказались в ситуации, я бы сказал, некого кризиса. Это и социальный кризис, это и экономический кризис, как после ковида, так и в связи с отказом от дешевых российских энергоносителей, надо говорить честно, нет, и последствий поддержки Украины. По сути дела, Мерцу надо выстраивать новую программу выравнивания ФРГ и ГДР. По сути дела, ГДР по-прежнему остается неким отдельным миром внутри единой Германии, который живет совершенно по своим социальным и политическим правилам. И это серьезный вызов для Германии, для сохранения единства страны, или точнее восстановления уже, или построения единства страны. Оказывается, прошедшие 30 лет прошли в смысле политическом практически зря. И АДГ, если ситуация будет развиваться дальше, так как она развивалась до этого, имеет шансы на рост популярности и рост своего влияния. А дело в том, что исторические, по крайней мере, сравнительные исследования показывают, что в большинстве случаев партии мейнстримные, которые старались перехватить повестку популистских, особенно правопопулистских партий, в итоге проигрывали им. Им не удавалось перехватить эту повестку, а наоборот, они теряли своих избирателей. Это ловушка, в которую рискует попасть Мерц, и очень много зависит от того, насколько он понимает реальность этой ловушки и серьезность угрозы.
Это был Иван Преображенский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Алексеем Юсуповым, политологом, главой российской программы фонда Фридриха Эберта. Алексей, ну вот, конечно, не мог не обсудить вот эти совершенно фантастические карты. Они были по голосованиям прошлого года. И вот сейчас разделы Германии на восток и запад. Вот в чистом виде стена как и не падала. Вот вам голосует запад, вот голосует восток. Насколько реально это разделение сейчас на, так скажем, рейнско-баварскую Германию, да, может быть, больше ориентированную на Запад и либеральные ценности, и на прусско-саксонскую Германию, да, на Запад и на Восток. То есть, есть ли вот этот вот культурный раскол, который очень четко зафиксировали нынешние выборы?
Эти карты обманчивы, потому что они недостаточно объясняют пропорциональный характер избирательной системы. То есть, эти цвета, эти большие территории, залитые либо черным, либо синим. В прошлых выборах там было много красного, когда еще социал-демократы взяли большое количество одномандатных округов. Это же не про абсолютное большинство, а это про того, кто финиширует первым,
ну, да,
относительно других.
First
То есть, если,
post,
бы, да, если эти карты показывают, по сути, победителей с баллами в 20-23-25%, что означает, что внутри каждого из этих округов большинство в абсолютных числах не за альтернативу и не за ХДС, ХСС. Угу. Поэтому это, мне просто всегда кажется, что дидактически это не очень полезный перенос. Понятно. Из англосаксонской системы, потому что возникает действительно ощущение лендслайда и вот такого моря. А на самом деле в каждой отдельной агломерации, да, это первый среди шести, но все остальные в большинстве своем, за исключением некоторых кейсов в Саксонии, где альтернатива действительно даже суммарно всех опережала, это была бы другая карта. Такие карты сложно делать графически, но надо просто понимать, что есть дополнительный опрос у голосующих не просто про партии. Понятно, что есть опросы, есть результаты выборов, а есть еще хороший вопрос. Какая коалиция вам кажется... То есть вы вот наголосовали партии, как бы вы хотели в каком винегрете, в каком кубике Рубике видеть их во власти? И 76% всех опрошенных не хотят видеть комбинацию из христианских демократов и альтернативы. Это подавляющее большинство. И это значит, что несмотря на то, что альтернатива как относительно лидирующая сила действительно закрепляет за собой такой статус представительницы ГДР, бывшей, да, в Германии, это не дает ей прямого выхода на какую-то власть. Она будет концентрироваться на внутренних вопросах. У нее есть отдельные цитадели, где действительно в отдельных городах у нее абсолютное большинство, и там она может реализовывать такие модельные проекты по изменению.
Саксония-Тюрингия?
Саксония-Бранденбург, Саксония-Ангальт. Мекленбург еще не настолько, но, наверное, тоже будет развиваться в эту сторону. И знаете, что интересно? Вот вы проводите дуализм между такой
рейнско-баварской, католической, там,
католической, ну, наполеоновской, северной, да, на, да, самом, да, деле, да. Да, как бы Германии и той, которая скорее осталась на территории бывшей Пруссии, Саксонии. Во многом, и вы тоже это сказали, есть аналогии. Вот Саксония очень сильно похожа на Баварию. В них могут быть разные лидеры в выборах, но по риторике христианский социальный союз – это тоже самая жесткая часть христианских демократов в Германии. По вопросам полиции, криминала, по вопросам миграции, по вопросам налоговым, по вопросам отношений с федеральным центром. В Саксонии возникают очень похожие... Это еще не сепаратистские настроения, но это настроение особой региональности. И многие христианские демократы в Баварии, ХСС, оглядываются на Саксонию и говорят: «Ничего себе! Мы раньше были вот тем, чем сейчас становится Саксония, особым регионом в Германии, который хочет особых сделок, не хочет пользоваться, то есть не хочет соглашаться на общие институты типа общественного телевидения, которые они финансируют, да? Хочет изменить механизм перераспределения федеральных налогов». И тут получается общность, которая не объясняется ГДР, ФРГ, не объясняется Западом, Востоком, не объясняется вот этим католицизмом, протестантизмом, скорее объясняется местная идентичность против общенациональной. И что интересно в риторике альтернативы, они интересно соединяют ГДРовскую идентичность с этнонационалистической. Они говорят, что восточные немцы – это настоящие немцы, и они, потому что они знают, как работать руками, отводят как бы к традиции ремесленной и промышленной ГДРовской. У них белые семьи. Это как бы просто прямая функция того, что иностранцев очень мало на Востоке, 6-8%. Да? И они поэтому помнят, что это значит быть настоящим немцем. То есть они перехватили социалистическую идентичность и вписали ее в этнонационалистическую. Это успешный проект. А на Западе это невозможно, потому что на Западе сложился консенсус о том, что новая современная Германия, она уже в большей мере космополитична, в большей мере мультикультурна и в большей мере ушла куда-то в другой мир, чем Германия 19 века. В этом смысле ГДР больше похож на Чехию, на Польшу, на Венгрию, чем на Западную Германию.
Ну да, то есть ГДР, получается, были таким как бы хранителем немецкого имперского духа. Я вот здесь хочу вспомнить одну вещь. Я вспомнил, готовясь к этому эфиру, по-моему, в 80-м году в ГДР они взяли статую Фридриха II, который был в Сан-Суси, и они ее перевезли и поставили на Унтер-ден-Линден. То есть, фактически, ГДР апроприировала вот это вот большое имперское наследие, большой национальный миф. И вот, может быть, альтернативы транслируют вот это вот, так сказать, и прусский рейх, и вот этот вот большой национальный... Я даже вот недавно, последний раз в Берлине был, я наконец-то забрался на эту, на колонну, на большой звезде, там вот этот вот весь музей внутри, тоже там вот это вот такое ощущение большого имперского нарратива, который идет от 1880-х годов, оно там очень четко выражено.
Безусловно. Они почему так часто ссылаются на Бисмарка? Потому что концепция Германии, которая внешнеполитически особая страна в центре континента, но при этом стремится к нейтральности или как минимум к балансу всех со всеми, это то, что звучит у альтернативы, когда мы видим, как они говорят о России, как они говорят о НАТО, о международных институтах. То есть и у них существует еще мысль, что у Германии есть альтернатива, извините, каламбур, существовать как одна большая, завязанная на самую себя страна. И это, кстати, их проблема с бизнес-кругами заключается в том, что большой бизнес не понимает, как это должно работать. Хорошо, вы закрываете границы, кто компенсирует нам ущерб из-за линии поставок? Вы выходите из евро, как вы себе представляете состояние как бы, немецкой экономики, для которой окружающий ЕС – это первый партнер, и только потом Китай. Но в целом у альтернативы сложился нарратив нормализации, и они же тоже хотят вернуться в какое-то глорифицированное прошлое. То есть у них похожие на «Make America Great Again», и поэтому такая хорошая точка соприкосновения нашлась и с Маском, и с Венсом, и с Трампом, по сути. Они, не говоря это именно этими словами, обещают возвращение в некую идеализированную, мистифицированную Германию прошлого, при этом она у них такого големного типа, что-то в ней из ГДР, что-то в ней из 50-х годов ФРГ, а что-то и из времени до Третьего Рейха, там Третий Рейх они обходят. Опять же, те круги, о которых мы поговорили, для которых, наоборот, нравится брать инспирацию из Третьего Рейха, они тоже этим не чураются. Но это такая история про «сделайте Германию снова великой», а что это значит, уже не проговаривается до последней запятой и позволяет поэтому собирать большое количество очень разных голосов и людей в своих рядах.
А, кстати, они рады были поддержке Маска?
Хороший вопрос. Я думаю, что они не ожидали. Есть такое ощущение. И как-то она появилась, они очень сильно в нее вложились. То есть на последних метрах возникли целые ролики, предвыборные плакаты, где аргументация шла рикошетным образом. Смотрите, за нас новая администрация США. И это интересно, как быстро у них в программе были вполне антиамериканские требования. Вывода войск. Они называли там текущую политическую элиту вассалами Америки. То есть, если бы Маск читал программу до того, как решил по своим соображениям поддерживать альтернативу, он бы, наверное, заметил там большое количество странных конфликтов. Но когда он это сделал, Алис Вайдель, видимо, поняла, что главный эффект – это публичность и видимость. И они очень сильно вложились в это, и их логика была в том, что Германия настолько проамериканская страна, послевоенная, что она не может даже в глубине своего истеблишмента общества игнорировать тот факт, что из Белого дома протягивают руку к конкретной политической силе, считая ее рукопожатной, достойной этого внимания и возлагая на нее определенные надежды. Но, как мы видим по рейтингам, даже если какой-то эффект был, он был весьма мал. Он там в районе 1,5-2%. И это тоже удивительное свойство, потому что, казалось бы, самый проамериканский кандидат был Фридрих Мерц. Самая трансатлантическая партия – это христианские демократы. И он за последние несколько дней сказал, во-первых, что он готов рассматривать вариант создания европейского ядерного зонтика с британцами и французами. За такое заявление еще в недавнем прошлом любого политика сочли либо путинистом, либо идиотом. Это сейчас говорит будущий канцлер. Он сказал, что Запад без Америки – это все еще Запад. И он сказал, что вмешательства из Вашингтона были настолько же неприемлемы, как вмешательства из Москвы. То есть, видимо, расчет альтернативы на то, что любая помощь из Америки – это всегда хорошо, за счет того, что Америка изнутри так поменялась, в Германии уже не работает.
Ну да, это очень интересный эффект. То же самое, как, так сказать, неожиданно перекинуть Зеленским. Тоже вот та критика Зеленского, которая сейчас идет из Белого дома, и которая идет от Маска, она, наоборот, как бы поднимает его предвыборные шансы. Но вот раз уж мы заговорили о Мерце, то последняя вещь, наверное, которую успеем обсудить, это вот ваш взгляд на будущее нового канцлера, особенно учитывая, что все пророчили, что он такой самый атлантический политик, а учитывая его и бизнес-опыт, и связи американские. Чего ждать от него? И сможет ли при нем Германия взять на себя бремя лидерства условной Европы без Америки?
Ну, из хороших новостей, кажется, коалиция будет из двух партнеров. Это все упрощает. На этом фоне может получиться гораздо более рабочее правительство и коалиция. С социал-демократами особых проблем содержательных я не вижу. У них идет обновление лидерства, Шольц уйдет. То есть здесь это хорошая новость. Вторая хорошая новость, что Мерц однозначно выстраивает проевропейскую позицию, хочет быстро вернуть Германию туда, где ее не было очень долго, а именно в прямых разговорах с Елисейским дворцом, в прямых разговорах с Лондоном. Это хорошая новость. Третья хорошая новость заключается в том, что видимо, он собирается в ближайшее время, то есть не просто программа 100 дней, там, да, а как бы год, может быть, коалиционный договор, может даже не на 4 года, а на год, это новинка, показать вот этот курс, в котором будет двигаться Германия, и это должно снять некое количество пессимизма, панических настроений, разочарования и дать ему пространство для маневра. Но это не отменяет тот факт, что он победил, но это не триумф. Он победил слабее, чем планировалось. Он потерял 30% рубеж, он опустился ниже его, возможно, из его маневров в последних неделях. Он потерял конституционное большинство. То есть одно дело сделать правительство, Другое дело, что для отмены, например, долгового тормоза или для создания спецфонда по военным расходам нужно менять Конституцию. Для замены Конституции нужно не 50% Бундестаге, а 66%. Все партии старого центра, христианские демократы, социал-демократы, зеленые, либералы покинули парламент, набирают 65%. То есть его коалиция зависит либо от левых, либо от альтернативы. Он сейчас инновативным образом пытается, обдумывает идею принять реформу Конституции еще старым созывом, потому что месяц еще есть у старого созыва. И это уже революционная технология.
Как интересно,
она легальна, да. Она легальна, но это выглядит, конечно, странно. Вы не могли договориться из-за предвыборной кампании, а теперь на последних метрах вы меняете целую Конституцию голосами тех, кто, по сути, уже уходит из парламента. Я думаю, нам нужно следить за инновативностью его шагов, потому что он получил мандат на нетипичное ведение страны. И я думаю, он захочет им воспользоваться, и мы увидим вот такие штуки, которые не вписываются в обычную меркелевскую старую картину такого христианско-демократического технократизма. Это будет что-то новое.
Но с точки зрения поддержки Украины, с точки зрения европейской солидарности, это все же, наверное, лучший выбор, который был из всего предвыборного расклада.
Я не могу этого сказать, потому что вопрос украинской солидарности несколько опустился в приоритетах. Речь в Берлине идет о бракоразводном процессе США. То есть, словами одного из высокопоставленных чиновников в правительстве, как и при разводе есть год, в немецком праве это так, где партнеры должны жить отдельности друг от друга, и сейчас он начинается. И все может закончиться полноценным легальным разводом, но начинается фаза, в которой все идет туда. На этом фоне вопрос Украины, конечно, все еще важен, но это уже не первый очередной внешнеполитический вопрос для Германии.
Ну что ж, Алексей, спасибо большое. Алексей Юсупов, политолог, глава российской программы фонда Фридриха Эберта, был с нами на связи, объясняя нам итоги парламентских выборов в Германии. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через мгновение.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о парламентских выборах в Германии, о том, какое значение они будут иметь для международной политики, для отношений Германии с Америкой, Германии с Россией и для поддержки Германии войны в Украине. Рассуждает об этом Антон Шеховцов, политолог.
Сейчас даже при Мерце, вернее, даже несмотря на то, что сейчас есть эта смена политического руководства, ситуация абсолютно другая. Геополитическая ситуация абсолютно другая. Европа больше не может надеяться на поддержку США. Европе нужно очень глубокое переосмысление вообще собственного суверенитета и в плане безопасности, и в плане энергетики, и в плане информации, на самом деле, точно так же. Но должно быть происходить переосмысление. И Украина, и поддержка Украины – часть этого переосмысления. Европа не сможет добиться какой-то автономии безопасности, не поддерживая Украину. Украина становится краеугольным камнем всей безопасности европейского континента. Поэтому у Мерца, да, сейчас такая стоит задача. И мне кажется, он не сможет перестать поддерживать Украину, если он надеется на то, что Европа сможет сама побеспокоиться о собственной безопасности. Если Мерц начнет некоторый перелом в экономическом плане в Германии, а возможно даже перелом необходим восстановление Германии в экономическом плане завершения вот этой такой стагнации, которая, как мне кажется, еще началась при Меркель, когда недостаточно было инвестиций в инфраструктуру в Германии и во многие другие области, да, произошла вот такая стагнация. И если Мерц начнет очень активно этим заниматься, да, и это может просто отвлечь действительно внимание Германии и правительства Германии от Украины. Но я думаю, что это просто не произойдет. Я думаю, что помимо Германии, да, Германия не существует в вакууме. И несмотря на то, что является она экономическим лидером, Европейского Союза, есть другие страны, которые, как мне кажется, не дадут Германии сфокусироваться исключительно на своих собственных каких-то проблемах, да, и будут все время вовлекать Германию в и общеевропейские дискуссии, и трансатлантические дискуссии, и дискуссии в отношении Украины.
Это был Антон Шаховцов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется политолог Александр Морозов. Саша, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот я думаю, глядя из региона, глядя из Праги, что правый поворот успешно продолжается, потому что, конечно, один из главных итогов этих выборов – это проценты альтернативы для Германии. Я гляжу это, на это с точки зрения и Фица, и Орбана, и здесь, возможно, так сказать, в Праге Бабиша, Окамуры, опять же, да, того, Томио, который. Можно ли говорить о том, что действительно формируется такой центральный европейский правый блок?
Нет, я бы не сказал, что это так. Все-таки, во-первых, надо иметь в виду, что результатом выборов является, будет коалиция, и нет ни у кого сомнений, что Мерц окажется канцлером. Он так себя уже и позиционирует. И в этом плане для Праги взаимодействие с Берлином, если говорить про политику, про формирование политического курса, наоборот, здесь Чехия, до той поры, пока президент Петр Павел здесь, и плюс к этому сохраняется правительство, которое есть до парламентских выборов 26-го года. Здесь, наоборот, хорошая ситуация в течение года, ближайшего года, а это острый год с точки зрения войны, которая идет, и ее сценариев, будет сохраняться очень важное единство между чешской и немецкой политикой, направленной на поддержку Украины. Это первый момент важный. Второй момент, да, действительно, альтернатива для Германии выступила успешно, это несомненно. Но при этом заметим, что зеленые тоже практически сохранили свое положение внутри немецкой политики. Это видно особенно заметно по Берлину, но и не только. И плюс к этому хорошо видно, что Западная Германия, она стоит довольно крепко в политическом отношении, то есть территории на Рейне по-прежнему сохраняют такой здоровый центристский консерватизм.
Ну да, то есть это в итоге, конечно, да. Коалиция, традиционная коалиция, несмотря на ту поляризацию, которая произошла на глазах, все-таки, так сказать, центристская коалиция продолжает.
Да, она продолжает, и, конечно, большое внимание приковано сейчас к тому, сможет ли Германия потянуть ту роль, которая на нее выпадает в ситуации, если американская политика будет такой, как она сейчас началась при Дональде Трампе. Это фундаментальный вопрос, потому что до недавнего времени, да, существовало довольно четкое взаимодействие по вопросу войны в Украине между Берлином, Парижем, Лондоном, плюс Швеция, конечно, и Польша, и Чехия, в которой мы находимся, они составляли такое ядро европейской поддержки Украины. Я думаю, нет оснований сомневаться в том, что сейчас это будет только укрепляться. Будет очень интенсивное взаимодействие между новой коалицией Германии и остальными европейскими правительствами в ситуации, когда возникает дыра, образуемая действиями Дональда Трампа и его администрациями, дыра в этой солидарности.
В принципе, Европа сможет заместить Америку, неважно как, под руководством Германии или под руководством, может быть, более такого северного блока, северных стран, балтийских стран, Польши, Великобритании. В принципе, такой сценарий возможен?
На мой взгляд, да. Если Украина будет выражать намерение сопротивляться и вести борьбу дальше, то есть тут, конечно, все зависит от решения Киева, это понятно. Но если Киев собирается держать оборону дальше и стоять в этой войне с Россией, то я совершенно не сомневаюсь в том, что Евросоюз и отдельный блок европейских стран найдут все необходимое для того, чтобы это продолжалось. Больше того, я даже думаю, что на самом деле через несколько месяцев и политика США, она несколько изменится под влиянием Конгресса и тех сил, которые противостоят такой авантюристической линии Дональда Трампа на раннем этапе.
То есть, да, это такие проблема роста, проблема, так сказать, первых заявлений, возможно, все более устаканится. Но возвращаясь к Германии, все-таки беспокоит то влияние, которое получают ультраправые, то влияние, которое получают альтернативы, и то, что Сара Вагенкнехт не добрала каких-то 13 тысяч голосов для того, чтобы пройти в парламент. Могут ли они оказывать влияние на политику Мерца? Ведь мы видим, как он уже с ними заключил ситуационную коалицию по вопросам миграции, что, в общем, от него даже оттолкнуло многих немцев и придало голосов зеленым и левым. Так что может ли альтернатива являться неким, так сказать, некой точкой притяжения, которая будет править, так скажем, немецкую политику?
Ну, дело в том, что разговор об этом поправении немецкой политики на моих глазах идет примерно лет 15, с той или иной степенью интенсивности. То есть, точно так же, как поправение французской политики под влиянием Ле Пен. Вот эти вот как бы два фактора, они бесконечно обсуждаются. Действительно, появление этих настроений оказывает влияние на политический центр, это так. Но при этом все-таки надо понимать, что политический центр, несмотря на влияние, неизбежное влияние этих общественных настроений, которые выражены правыми, он остается в целом в пределах классической и внутренней политики и сохранения институтов, разделения властей, поддержания норм либеральной демократии. То есть невозможно, вот сейчас, когда мы смотрим на американскую политику, у нас возникает тревога, а сохраняется ли рамка в целом верховенство закона, разделение институтов и так далее. Но когда мы смотрим на европейскую политику, то ни в одной из крупных стран, включая даже менее устойчивые ранее страны Юга Европы, у нас не возникает ощущения, что здесь некоторая катастрофа в этом смысле. Нет, идет просто такой естественный процесс давления слева и справа на политический центр. Часть людей в АФД действительно довольно мало отличаются, чем по взглядам и сейчас, и ранее, от христианских демократов, как известно. То есть там большая группа людей, которые мало чем отличаются, они не являются более радикально правыми, чем немецкие центристы. И поэтому надо сказать, что надо смотреть здесь широко на вещи, потому что, на мой взгляд, политика, касающаяся миграционных вопросов, она ведь формулируется Евросоюзом в целом. То есть это некоторая проблема, требующая решения. Она не может быть решена с помощью там популистских и каких-либо массовых там депортаций или действий, как бы очевидно нарушающих права человека, но тем не менее какой-то новый реестр, как сказать, новая ревизия, реестр как бы того, кто и почему получает виды на жительство в Евросоюзе, каким образом трудовая миграция регулируется. Это важные вопросы. Урсула фон дер Ляйен тоже ставит эти вопросы, то есть на уровне Евросоюза. Поэтому надо различать здесь. И я думаю, что когда мы видим реакцию христианских демократов на эту проблематику миграции, эта реакция вполне естественная, и она системная. То есть она будет поддерживаться всеми странами Евросоюза. Вопрос укрепления Фронтекса, то есть Европейской пограничной службы, да, он будет стоять в повестке дня.
Анализируя итоги этих выборов, я пытаюсь понять, почему все так сейчас ополчились на Меркель, на наследие Меркель. Мы действительно сейчас сталкиваемся с тем, что ее политика и какие тогда параметры ее политики привели к нынешнему политическому раскладу и к росту альтернативы.
Да, это непростой вопрос, потому что, знаешь, ведь, собственно говоря, политика так устроена, что следующая коалиция неизбежно отталкивается в своей критике от
предыдущей. Посмотреть на Америку, да.
Да, посмотреть на Америку. То есть выстроить свою линию за счет радикального отторжения и обвинения предыдущей политики в ошибочности. Что предъявляется Меркель? Ну, с точки зрения экономического развития Германии в период Меркель, трудно что-то ей предъявить. С точки зрения взаимодействия с Кремлем, ну, конечно, сейчас, когда идет война, в отношении всех, кто в прошлом был, можно сказать, вы прозевали развитие путинизма или там способствовали его становлению.
Начиная со Шрёдера, вот уж кому предъявить, так это Шрёдеру.
Начиная со Шрёдера. Но, в общем, отходя дальше в историю, мы можем уже предъявить и тем, кто, так сказать, осуществлял политику Дейтанта в отношении Советского Союза.
И Вилли Бранту, да, и уже. Дальше пойдем, да.
Да. Я смотрю на это глазами политического историка и думаю, что каждый из канцлеров Германии сыграл, так сказать, большую роль, довольно важную политическую, у каждого заканчивалось его правление какими-то неприятностями. Коль, который как бы был объединителем Германии, так сказать, закончил с политическим скандалом вокруг каких-то мусорных заводов. Шрёдер закончил политическим скандалом и, в общем, провалом полностью политики социал-демократов, вступив совершенно, конечно, в жалкие отношения с Москвой.
Став виночерпием Путина, да.
Виночерпием Путина.
Хранителем погребов, да.
С моей точки зрения, период правления Меркель был весьма успешным для Германии, и предъявлять ей обвинение в том, что в период ее правления Германия не взяла на себя лидерство в Европейском Союзе, это очень, мне кажется, наивный взгляд, потому что немцы после Второй мировой войны, естественно, это было, так сказать, центром их политики в Европе и вообще внешней политики, старательно и последовательно избегали любых подозрений в какой-либо претензии на там, лидерство, да, гегемонию, да, какую-либо и так далее. И они стремились построить, таким образом, тем не менее, сохраняя свое влиятельнейшее место в Европе, старались построить свою политику так, чтобы этих обвинений не было. И при Меркель в этом смысле слова трудно себе представить как бы подобного рода обвинения в адрес Германии. И действовать она не могла. Сейчас, да, Германия стоит перед большим вызовом. Это очевидно, потому что во времена Меркель Путин, так сказать, притворялся белым и пушистым. Он был человеком, который говорил, что он экономически собирается продвигаться в мире вместе с Российской Федерацией и ничего плохого не затевает. А хочет лишь только, так сказать, там, какого-то места России на мировых рынках и так далее, и так далее. Никаких оснований в тот период иначе строить политику, чем строила Германия, которая там поддерживала петербургский диалог, взаимодействие промышленных комитетов.
Ну, все это, да, знаменитая немецкая «Вандель-Дурхандель», перемены через торговлю.
Перемены через торговлю. Так надо сказать, что с моей точки зрения, эта стратегия, она правильная. То есть, другое дело, что мы зашли в другие воды истории. То есть,
другое дело, мне, так сказать, приходит в голову, что это получилось совершенно наоборот. Получилось коррупцион-дурхандель. Получилось, что коррупция через торговлю. Не они изменили Россию, а Россия изменила их, коррумпировав немецкие политические и экономическую элиту.
Вот с этим можно согласиться, да. Потому что, значит, коварство Кремля оказалось весьма и весьма, так сказать, и долгосрочным, и продвинутым, и стратегичным. И я думаю, что немцы будут делать теперь 10-15 лет очень глубокий вывод о том, как бы, насколько правильными были те инвестиции в сотрудничество с Россией, которые они сделали. Ну, одним словом, нет. Что касается Меркель, я не думаю, что здесь это важно сейчас. Сейчас важно одно. Если мы правильно слышим то, что говорит Мерц, а именно, что Германия не может стоять посередине в этой войне, как он сказал в диалоге с...
Да, знаменит вот это. Wir sind nicht neutral. Да, мы не можем быть нейтральны.
Да, мы не... Да, да. Совершенно точно. Здесь мы не можем быть нейтральны. И это очень важные слова. И если он намерен действительно к июню, если в апреле будет сформирована коалиция, и, как он говорит, к июню он будет сформирована некоторая позиция принципиальная, которая делает Германию важным элементом новых процессов в Европе, то это будет очень важно. И очень важно для Украины и, собственно говоря, для всей Центральной Европы. Для нас это будет очень важно в Центральной Европе, потому что четкая позиция Германии, она позволяет всему восточному флангу, странам Балтии, Польши, Чехии стоять довольно крепко. И это повлияет, конечно, в дальнейшем и на позицию, я не сомневаюсь, и Венгрии, и Словакии. То есть сейчас Венгрия и Словакия стоят слабо в европейском как бы гнезде, да, но это не вечно.
Ну да, роль Германии, конечно, очень не важна. Но из Чехии, конечно, да, так это, глядя через границу, понимаешь, что буквально через полсотни километров регионы, которые, так сказать, Саксония, особенно вот эти вот приграничные регионы, которые тотально проголосовали за альтернативу,
да.
Вот, это буквально через границу находится, так что это все еще такие открытые вопросы. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот рассказ. Александр Морозов, политолог, был с нами на связи по скайпу. Ну, от себя скажу в завершение этой программы, что выборы исторические, еще раз повторю, что это не журналистский штамп, потому что действительно пришло небывалое количество избирателей. В Объединенной Германии никогда не было такой явки 83%. Показывает, как работает настоящая демократия. демократия. Но исторические в том смысле, что они воскрешают тени истории, открывают прежние исторические коллизии. Мы видим, как на электоральной карте Германия разделена на восток и запад, и мы понимаем, что этот раздел еще не преодолен. Снова встает вопрос о роли и лидерстве Германии в Европе, то есть тот самый вопрос, который стоял весь 20 век, да, который, казалось, был решен с объединением, с оккупацией, а затем с объединением Германии, но он снова встает. Так что в этом отношении война в Украине, смена руководства в Белом доме, они ставят исторические выборы перед странами Европы, и, конечно, устойчивость демократической системы Германии показывает то, как с этими вызовами нужно справляться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.